Помолимся еще вместе. Да, Господь, действительно мы безгранично благодарны Тебе за то, что мы могли познать Тебя, обрести это прощение в Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что можем сегодня обращаться к Твоему живому Слову, которое имеет власть и силу преображать наши жизни. Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей благодати. Мы просим, Господь, чтобы Ты совершал свой труд в жизни каждого из нас, чтобы мы больше и больше отображали Твой характер в своей жизни, чтобы, Господь, в наших отношениях друг с другом мы могли стать благословением как друг для друга, так и для этого мира, для этих людей, которые сегодня еще не знают Тебя как Бога, как Творца и Спасителя. И я прошу Тебя, Господь, чтобы и сегодня Ты говорил к нашим сердцам и помог нам действительно больше и больше отображать Тебя в своей жизни. Мы просим, Бог, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садись, пожалуйста. «Терпимые грехи» — так называется одна из книг, которую написал известный христианский проповедник и писатель Джерри Бриджес. Наверное, некоторые уже читали его книги. И я советую каждому прочитать эту очень назидательную, полезную книгу. В этой книге Джерри Бриджес раскрывает огромную проблему консервативных евангельских христиан, то есть нас с вами. Он говорит о том, что нас возмущают явные, вопиющие грехи общества, такие как насилие, убийство, блуд, прелюбодеяние, пьянство. Но при этом в своей собственной жизни мы потакаем многим не столь заметным грехам, относя их к категории терпимых или же даже допустимых грехов. Речь идет о таких грехах, как обида, горечь, неприязнь, враждебность, злоба, зависть, соперничество, осуждение, сплетни, клевета, ложь, грубость, жадность. Это далеко не полный список тех грехов, о которых он говорит в своей книге, призывая верующих людей, тех, которые живут в церкви, к радикальной битве с грехом в своей жизни. Мы не имеем права делить грехи на категории терпимых и нетерпимых. Любой грех является мерзостью в Божьих глазах и недопустим в нашей жизни. Сегодня мы с вами тоже будем говорить об одном таком грехе, который в нашей жизни мы опять же относим к категории таких терпимых грехов. Речь пойдет о лицеприятии. Проблема лицеприятия не является проблемой лишь современной церкви, она существовала во все времена. Очевидно, она была знакома и читателям послания Иакова. Однако Иаков, понимая всю мерзость, всю разрушительность этого греха в отношениях верующих людей, он не оставляет этот грех без внимания. Он показывает своим читателям и, конечно же, нам с вами, почему лицеприятие опасно. В чем проблема этого греха? Это то, о чем мы сегодня хотим с вами говорить. Почему лицеприятие так опасно? Мы продолжаем с вами изучение послания Иакова. И сегодня мы с вами посмотрим первые 13 стихов 2 главы. Я не буду сейчас читать весь этот отрывок, мы с вами стих со стихом, это займет много времени, я надеюсь, нам хватит времени для того, чтобы охватить этот довольно-таки большой отрывок сегодня. Поэтому мы пойдем с вами стих за стихом. Итак, почему лицеприятие так опасно? Ответ Иакова на основании этого отрывка можно выразить в следующих коротких утверждениях. Лицеприятие несовместимо с подлинной верой, оно чуждо Божьему образу мышления, оно противоречит Божьей сущности, оно является нарушением Божьего закона, оно отрицает саму суть благодати. Теперь давайте посмотрим на каждое из этих утверждений в свете того, что пишет Иаков в нашем отрывке. Первое. Лицеприятие несовместимо с подлинной верой. Обратите внимание на первый стих этого, на первый стих этой главы. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Из этого стиха становится очевидным, что Иаков обращается здесь не к неверующим людям, он обращается именно к верующим людям. Он обращается к людям в церкви, он обращается к ним: «братья мои». Иаков утверждает, что истинная вера в Иисуса Христа несовместима с лицеприятием. «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Обратите внимание, с каким почтением он говорит о Христе, в которого мы верим. Иисус Христос – Господь славы. Иаков не случайно называет Христа Господом славы. Это указание на божественность Иисуса Христа. Помните слова из книги пророка Исаии: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Вся слава принадлежит только Богу. Иисус Христос – Бог, которому принадлежит вся слава. Что делаем мы, когда мы поступаем по отношению к людям с лицеприятием? Мы возвышаем одних людей над другими. Из-за их богатства, из-за их власти, из-за их положения или же каких-то других внешних признаков. В определенном смысле мы прославляем их. Но это не что иное, как идолопоклонство. Это не имеет никакого отношения к истинной вере, которая возвышает, превозносит только Христа, прославляет только Христа, того, кто достоин нашей славы. Весь образ жизни истинно верующего человека должен отображать характер Христа, учение самого Иисуса Христа. Но такое предвзятое отношение к людям никак не может отображать характер Христа и прославлять нашего Господа. Выражение «невзирая на лица» в греческом языке передается одним словом, которое буквально означает «смотреть на лицо», «ориентироваться на лицо». То есть мы формируем свое отношение к человеку, ориентируясь на его лицо, на основе того, кем он является, что он из себя представляет. Мы формируем свое отношение к человеку на основе каких-то внешних признаков. Богатый он или бедный, образованный или малограмотный, влиятельный это человек или вообще незаметный, обычный человек. На основе того, какое положение человек занимает в обществе, возможно, даже в церкви, где он работает, какой он национальности и так далее. Такое лицеприятие, такое предвзятое отношение к людям просто недопустимо. Такое отношение к людям не может отображать славу Христа. Истинная вера, она стирает все существующие в этом обществе социальные различия, эти барьеры, которые разделяют людей на категории, на классы. В присутствии Бога мы все равны. Мы братья и сестры друг для друга. Бог делает нас родными, объединяя нас в одной духовной семье, где царит настоящая нелицемерная любовь. Нелицемерная любовь, единство, посвящение верующих людей друг другу – вот что по-настоящему прославляет Христа. Обратите внимание, что пишет по этому поводу апостол Петр. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори как слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Обратите внимание, что должно быть характерным для наших отношений. Взаимная любовь, он говорит здесь, имейте усердную любовь друг к другу, которая включает в себя прощение, которая включает в себя искреннее гостеприимство, посвящение себя в служении друг другу. Это то, что должно отличать детей Божьих. Это то, что в конце концов прославляет нашего Бога Иисуса Христа. Мы должны относиться непредвзято не только друг к другу, конечно же, в церкви, но и к другим людям, которые окружают нас в нашей жизни. Итак, лицеприятие несовместимо с истинной верой. Но лицеприятие опасно не только потому, что оно несовместимо с истинной верой, оно еще и чуждо Божьему образу мышления. Оно чуждо Божьему образу мышления. Давайте посмотрим следующие стихи со 2 по 4. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями?» Чтобы показать, насколько лицеприятие чуждо Божьему образу мышления, Иаков предлагает вот этот пример из жизни. Это то, что вполне могло бы произойти в собрании верующих людей. Если перенести это, конечно же, в современную церковь, картина выглядела бы несколько иначе. Представьте себе, сюда входят два совершенно разных человека. Один подъехал на дорогой, роскошной машине, на нем богатая одежда, черный дорогой костюм, выглаженная белая рубашка, дорогие кожаные туфли. Всем в глаза бросились дорогие часы на его руке, последний iPhone, который он всегда держал в руках, словно ожидал важного звонка. И вслед за ним зашел другой человек, который тоже бросался в глаза. Он пришел пешком, на нем была старая, выгоревшая курточка. Под курточкой, которую он не снимал, можно было увидеть неглаженную футболку. Она совершенно не подходила по цвету к его куртке и потертым джинсам. Его старые кроссовки были изношены до дыр. Богатого сразу окружили вниманием. Все хотели с ним познакомиться, оказать ему свои услуги. Один приглашал его пройти в первый ряд. Другой был готов уступить ему свое место. Третий говорил о том, как мы рады видеть его в нашей церкви. Четвертый уже приглашал к себе домой на обед и многое другое. Бедного же все обходили стороной. Все оправдывали себя тем, что, мол, больно странный он человек. Чего это он к нам пришел? Наверное, денег просить будет. Лучше держаться от него подальше. Того гляди, меня попросит. Мимо проходивший человек, отвечающий за порядок, опасаясь того, что он может чего-то украсть, строго указал ему пройти в зал, аргументируя свое повеление тем, что богослужение уже начинается. Может быть, я немного преувеличил, но пример, который нарисовал Иаков, был очень близок к жизни. Один богатый, другой бедный. Проблема не в этих людях. Это не беда, что один из них богатый, а другой бедный. Проблема в людях, которые отнеслись к ним с лицеприятием. В то время, нужно знать, большую часть людей в церкви составляли именно бедные люди. Уверовав в Бога, даже богатые часто теряли свое имущество, теряли свою работу, благодаря которой они содержали свои семьи. Многие христиане были подвержены гонениям за их веру. Однако были верующие или же просто посетители из числа состоятельных, можно сказать, богатых людей. Иначе Иаков бы не приводил этот пример. Эта проблема уже в то время существовала в собрании верующих людей. но я уверен, что она актуальна и для современной церкви, для наших с вами отношений. О богатом написано, что он был золотым перстнем. Греческое слово, которое переводится на русский язык с выражением «золотым перстнем», дословно означает «золотыми пальцами». Это слово могло использоваться и в отношении человека, который носил более чем одно кольцо. В то время это, кстати, не было чем-то особенным для богатых людей. Римский государственный деятель, философ Сенека писал: «Мы украшаем наши пальцы кольцами и на каждый сустав надеваем по драгоценному камню». То есть люди надевали не одно кольцо на палец, но на каждый сустав, на каждый сгиб пальца. Эти перстни свидетельствовали о богатстве человека, о его высоком положении в обществе. Кроме того, на этом человеке была богатая, роскошная одежда. Но, как я уже сказал, все это не было проблемой, как не было проблемой то, что другой посетитель этого собрания был человек бедный. Да, то есть написано, он пришел в скудной одежде, бедной одежде. Все это происходило в собрании, лишь с греческого языка, в синагоге. Синагога была часто местом собрания первых верующих людей. В синагогах того времени было не так много удобств. В большинстве синагог стояло несколько скамеек для того, чтобы люди могли сесть. Скорее всего, одна или две стояли впереди. Именно на них любили, кстати, сидеть книжники и фарисеи. Иисус сказал однажды, что фарисеи любят предвозлежание на пиршествах и приседания в синагогах. Иисус говорил об этих скамейках в первом ряду. Кроме них стояло несколько скамеек вдоль стен. Большинство людей стояли или же сидели на полу, поджав под себя ноги. У нас сегодня, конечно же, этого нет. У нас сегодня удобные стулья. Но тогда все было иначе. Таким образом, если человеку предлагали, как мы читаем в нашем тексте, сесть у ног, к нему относились не иначе, как с пренебрежением, презрением. Ему даже не дали возможность самому выбрать место на свое усмотрение. Итак, к одному проявили уважение, почет, посадили на почетное место. Другим же пренебрегли, указав ему на место у ног. Почему такое отношение? Потому что один богат, а другой беден. Как к богатому, так и к бедному отнеслись с лицеприятием. Вот это и была основная проблема, или прямо сказать, грех этих людей. Яков использует эту иллюстрацию, чтобы заставить своих слушателей переосмыслить свое поведение. Смотрите, он говорит: «Не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» То есть он говорит: «Посудите теперь сами, подумайте, проанализируйте. Не поступаете ли вы с лицеприятием, не делите ли вы людей на классы, не делите вы людей на категории? Не делаете ли вы то, что недопустимо в глазах Бога?» Другими словами, вы судите совершенно извращенно, на основании своих собственных порочных мыслей. Это не Божий образ мышления. Это образ мышления вот этого порочного, грешного мира, в котором мы с вами живем. В этом мире ценность человека зависит от того, на какой работе он работает, сколько он зарабатывает, какое положение он в этом обществе занимает, какие вещи он одевает, на какой машине он ездит. Все хотят иметь дело с богатыми, успешными, известными, влиятельными, сильными. Быть поближе к ним. В этом мире люди жаждут богатства, славы, власти. Однако это недопустимо в собрании верующих в Иисуса Христа. В нашем отношении к другим людям, в нашей оценке других людей, мы должны руководствоваться другим образом мышления, другими ценностями. Мы должны руководствоваться образом мышления самого Иисуса Христа, Его ценностями, Его примером. Павел пишет в послании к римлянам: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божию». перед лицом Бога все равны, и мы не имеем права делать людей или делить людей на категории, классы. Это не просто, знаете, так, плохие манеры или какой-то небольшой недостаток, но это большое зло в Божьих глазах. Такие люди становятся судьями или же объявляют себя судьями с худыми мыслями, худыми намерениями, худыми побуждениями. Они движимы нечистыми побуждениями, они движимы злом. Продолжая свое обличение, Иаков указывает на то, что лицеприятие не только чуждо образу мышления, Божьему образу мышления, оно противоречит его сущности, оно противоречит его характеру. Лицеприятие противоречит Божьей сущности. Давайте посмотрим следующие стихи. С 5 мы читаем здесь. Ох, у меня пропущен этот отрывок, но послушайте. Иаков пишет: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Вот здесь Иаков просит своих слушателей обратить свое внимание на Бога и Его характер. Обратите внимание, как Иаков обличает своих читателей. Я думаю, этому нужно учиться. Он делает это очень мягко, не сурово. Обратите внимание, никакой злости. Он движим любовью к ним, он движим искренним желанием помочь им. Он не превозносится над ними, он смирение называет их братьями возлюбленными. Таким образом, он подчеркивает свое духовное единство с ними и, конечно же, свою любовь к этим людям, к которым он обращается, к которым он пишет. Но в то же самое время он говорит очень прямо. Он не преуменьшает всю тяжесть того греха, в котором он их обличает. Его желание помочь им переосмыслить свое мышление, переосмыслить свое поведение, он взывает, буквально взывает к их сердцам, желая помочь им увидеть всю мерзость, всю грязь этого греха. Он предлагает им проанализировать, насколько их отношение к ближнему отображает характер самого Бога, его отношение к людям. Иаков пишет: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» На этот риторический вопрос, конечно же, есть один ответ. Да, да, Бог избирает бедных быть богатыми верою. Бог избирает бедных быть наследниками Его царства. Это, разумеется, не означает, что Бог всегда пренебрегает богатыми или же что богатые не могут обрести спасение. Среди верующих людей первой церкви были и богатые люди, но их было очень и очень мало. Иаков ясно показывает, что основанием Божьего избрания является благодать, а не человеческие заслуги. Если бы Бог смотрел на человеческие заслуги, Он бы не избрал этих людей. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильно, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». В то время как сильные мира сего не желают преклониться пред Богом, бедные, ничего не значащие в этом мире люди приобретали настоящее богатство, неприходящее богатство в Боге. Они становились, как здесь мы читаем, богатыми верою, наследниками Царства Божьего, теми, кого возлюбил Иисус Христос, возлюбил Небесный Отец. Отношение Бога к человеку никак не определяет заслуги человека. Бог не смотрит на положение человека. Его не впечатляют богатства человека. Его не впечатляет его положение, его статус в этом обществе. Наоборот, в числе тех, на кого Бог обращает свое внимание, слабый, немощный, ничего не значащий. В них нет ничего, что могло бы привлечь к себе особое внимание Бога. Обращаясь к людям, которые поступали к бедным с лицеприятием, он говорит: «А вы презрели бедного». «А вы презрели бедного». «Вы презрели тех, кого Бог возвысил». «Вы противопоставили себя Богу». «Ваше поведение стоит в полном противоречии с Божьим характером, с Его сущностью». «Он нелицеприятен». Мы называем себя детьми Божьими. Называя себя детьми Божьими, мы должны отображать Его сущность. Мы должны отображать Его характер. Мы не раз читаем в Священном Писании о том, что Бог нелицеприятен. Это одно из качеств Бога. Бог не предвзят в своих отношениях с людьми. В Его глазах все эти внешние признаки не имеют никакого значения. Моисей, обращаясь к израильскому народу, говорит: «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Бог не смотрит на лица. Его невозможно подкупить дарами. Такого отношения он ожидает и от своего народа во все времена. Иудейский царь Иосафат, обращаясь к судьям в израильском народе, говорит: «Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». Судьи израильского народа должны были судить справедливо, объективно, непредвзято, так, как это делает сам Бог. В Новом Завете мы читаем слова апостола Павла: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Проследите жизнь Иисуса Христа на этой земле. Лицеприятие было чуждым Христу. Он учил совершенно иному отношению. Иоанна 7 глава 24 стих: «Не судите по наружности». То есть не обращайте внимания на все эти внешние признаки, но судите судом праведным. Он никогда не делал различия между бедными и богатыми, знатными и незнатными, рабами, свободными, призванными, признанными, непризнанными в этом обществе, влиятельными или ничем не значащими. Эти внешние различия никак не влияли на его отношение к людям. Даже фарисеи были вынуждены признать, что Иисус Христос говорит и поступает нелицеприятно. Евангелие от Матфея, 22 глава, 16 стих: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». Являясь последователями Иисуса Христа, мы не имеем права поступать лицеприятно. Лицеприятие чуждо Божьему характеру, и потому оно должно быть чуждо и нам с вами. Кроме того, Яков скрывает нелогичность такого поведения. Проявляя лицеприятие к богатым, они вставали на сторону тех, кто их притеснял, кто бесславил их доброе имя. Смотрите, Яков пишет: «А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Их поведение противоречит здравой логике. И это действительно так. В обществе, в котором жил Яков, богатые очень часто угнетали, притесняли бедных. Они эксплуатировали бедных, причиняя им боль, страдания. Греческое слово, которое переведено здесь как «притеснять», значит «притеснять кого-либо силой», то есть «подавлять». Именно богатые влекли их в гражданские суды, чтобы лишить их последнего. Они не останавливались ни перед чем, чтобы умножать свое богатство. Богатые взаимодавцы требовали с бедных неимоверные проценты, лишая их всяких средств к существованию. Они не только притесняли бедных, влекли их в суды, они еще и бесславили их доброе имя, то есть имя, которым называют себя верующие люди, имя христиан. Опять же, это не значит, что так поступали все богатые люди, но, к сожалению, большинство из них. Именно богатые притесняли верующих за их веру в Иисуса Христа, хулили их и безжалостно преследовали христиан ранней церкви. Итак, лицеприятие противоречит здравой логике. Лицеприятие стоит в полном противоречии с характером Бога, Его сущностью. Но лицеприятие не только противоречит сущности Бога, оно является и нарушением Божьего совершенного закона. Лицеприятие является нарушением Божьего закона. Иаков пишет... «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, то, но убьешь, то ты также преступник закона. Не все те, к кому обращался Иаков, конечно же, проявляли лицеприятие. Были те, кто поступал, как мы здесь считаем, во взаимоотношениях с ближним согласно царскому закону. Этот царский закон гласит «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Слово «царский» указывает на качество этого закона. Этот закон обладает абсолютной властью. Этот закон является наивысшим законом. Мы находим эту заповедь в книге «Левит», 19 глава, 18 стих. Конечно же, мы не можем здесь не вспомнить ответ Христа книжнику, который спросил его, какая первая из всех заповедей. И в своем ответе Христос частично ссылается на эту заповедь из книги Левит. Послушайте, что говорит Христос. Первая из всех заповедей – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая – «Подобная ей возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповеди нет. Вот здесь, смотрите, второй величайшей заповедью является заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это заповедь царя царей. Это наивысшая заповедь во взаимоотношениях людей друг с другом. Тем, кто поступал согласно этому закону, не проявляя лицеприятия, Иаков говорит «хорошо делаете». Если вами движет искренняя любовь к ближнему, тогда вы на верном пути. Он поощряет их, ободряет их жить согласно этому закону. Это то, что ожидает Христос от своих последователей. Это то, что ожидает Христос от нас с вами. Он сам жил согласно этой заповеди и учил своих учеников поступать так же. Затем Иаков говорит, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Тот, кто поступает с лицеприятием, совершает грех. Он преступает Божий закон. Он является преступником, потому что нарушает царский закон «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Яков еще раз подчеркивает, лицеприятие – это не просто плохие манеры, но грех – это преступление Божьего закона. Это грех с далеко идущими последствиями. Послушайте, что говорит мудрый Соломон в книге «Притч». «Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек из-за кусок хлеба сделает неправду». Тот, кто, выстраивая отношения с ближним, проявляет лицеприятие, ищет всегда своей выгоды. Он движим самолюбием. Такой человек действует с расчетом. Мы все уже слышали о браках по расчету. Так красивая, но бедная молодая женщина готова выйти замуж за, там, я не знаю, пожилого миллионера. Движет ею эта любовь к этому человеку? Конечно же нет. Ею движет холодный расчет. Она никак не заинтересована в самом человеке, ей нужны только его деньги. Она хочет использовать его. Так и с человеком, который поступает с лицеприятием, движет холодный расчет. Это совершенно противоречит заповеди Бога о любви к ближнему. Когда мы любим, проявляя лицеприятие, мы совершаем грех. Кого мы любим, когда в наших отношениях присутствует это лицеприятие? Ближнего, конечно же, нет, мы любим самого себя. Мы безразличны к ближнему, мы думаем лишь о своей выгоде. Это не что иное, как проявление самолюбия, эгоизма, гордости. Мы хотим использовать своего ближнего для своих целей. Практически все взаимоотношения в этом обществе строятся на основе лицеприятия. Во взаимоотношениях с ближним каждый ищет свои выгоды, поэтому люди в этом мире столько внимания уделяют всем этим внешним признакам. Да? Люди делают все, чтобы иметь безупречную внешность, быть внешне привлекательным, тогда ты будешь в центре внимания. Люди тратят огромные деньги, чтобы одеваться по последней моде, иначе кто обратит на тебя внимание? Люди стремятся к богатству, потому что это приносит почет, уважение, авторитет, влияние в этом обществе. Да, в этом обществе это действительно так. Это масштабы этого греховного мира, но не у Бога. В глазах Бога все это не имеет никакого значения. Все эти внешние факторы, признаки не делают никого из людей любимчиком у Бога, не делают его привилегированным в глазах Бога. Его, то есть Бога, не впечатляет внешность человека, дорогая одежда, наши машины, наши способности, наши таланты, образование, дипломы, докторские степени, авторитет и уважение в обществе. Если это впечатляет людей, то в глазах Бога это ничто. Знаете, Бог хочет, чтобы и нас это не впечатляло. Чтобы мы не относились к людям с лицеприятием, чтобы мы не делали этих различий, преследуя свои корыстные цели. Апостол Павел пишет в своем послании к Коринфянам: «Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо не вашего ищу, а вас». Апостол Павел не искал свои выгоды в отношениях с людьми в этой Коринфской церкви. Его интересовал сам человек, люди, а не то, что они могли ему принести, что он мог иметь от этих взаимоотношений с ними. Можем ли мы сказать подобно апостолу Павлу: мы ищем вас, а не вашего? Или если заглянуть немного глубже в сердце, можно увидеть, что это, к сожалению, не так. Кроме того, поступающий с лицеприятием угождает людям, а не Богу. Снова апостол Павел: ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, а Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас ни слов ласкательства, как вы знаете, ни вида корыстолюбия. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Павел говорит о том, что он во всем стремился угождать только Богу, ему одному, а не людям. От Бога ничто не сокрыто. Он испытывает наши сердца. Мы даже можем думать, что служим Богу, но, к сожалению, это так далеко от бескорыстного жертвенного служения. Это ничто иное, как угождение людям, угождение себе самому. Дальше Иаков показывает, что один грех, даже грех лицеприятия, делает нас виновными в нарушении всего закона. Иаков пишет: кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Джерри Бриджес пишет в отношении этого стиха. Нам сложно понять этот стих, потому что мы мыслим в терминах отдельных законов и соответствующих им мер наказания. Но Божий закон целостен. Библия говорит не о законах Бога во множественном числе, а о законе как едином целом. Божий закон представляет единое целое. Его можно сравнить с цепью. Как одно сломанное звено разрывает всю цепь, так один грех делает человека виновным во всем. Причем не имеет значения, какой грех. Послушайте, что Иаков пишет дальше. 11 стих. Тоже пропущен у меня. «Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Иаков переводит наш взор от закона к законодателю. Природа Бога придает закону его неделимый характер. То есть все законы исходят от одного и того же законодателя. Кто сказал «не прелюбодействуй»? Бог. Кто сказал «не убей»? Снова Бог. Все заповеди в законе выражают волю одного и того же законодателя и отражают какую-то грань Божьего характера, нарушающие одну единственную заповедь. Восстает против власти самого Бога. Закон Божий имеет целостность. Заповеди Бога взаимосвязаны и нераздельны. Иаков утверждает, что лицеприятие – такое же нарушение закона, как убийство и прелюбодеяние. Я уже говорил о том, что мы склонны делить грехи на терпимые, нетерпимые, на ужасные, незначительные. Некоторые грехи мы объявляем для себя незначительными, другие объявляем для себя ужасными, но этого не делает Бог. Иаков дает нам понять, что нам нельзя считать лицеприятие каким-то незначительным, таким терпимым грехом. Этот грех мерзок в Божьих глазах, так же, как прелюбодеяние, убийство делает нас преступниками закона. Как одно, так и другое сказано одним и тем же Богом, и поэтому мы не имеем права нарушать его закон. Итак, грех лицеприятия является преступлением Божьего закона. Последнее, что делает Иаков, он показывает, что лицеприятие отрицает саму суть благодати, суть жизни по благодати. Иаков пишет, так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Говорите и поступайте. Два глагола в повелительной форме. Это то, что Бог ожидает от нас, своих детей. Это требование Божье. Слово «говорите» относится к нашей речи, нашим словам. Слово «поступайте» относится к нашим действиям, к нашим делам. Верующие в Иисуса Христа должны говорить и поступать, как те, которые будут судимы на основании закона свободы. Речь идет не о суде, который ожидает всех неверующих людей, это суд у Белого престола. Речь здесь идет о судилище Христовом, там, где мы получим Божью оценку нашим делам, которые мы совершали после нашего духовного возрождения. Если мы делали наши дела с верными побуждениями из любви к ближнему, из любви к Богу, мы обретем вознаграждение. Если мы были движимы ложными, эгоистичными мотивами, наши дела сгорят. Закон свободы – это не то же самое, что закон Моисея. Закон Моисея осуждал человека, но не давал силы для исполнения. Однако возрожденный Словом Божьим, мы с вами имеем закон в своем сердце. Мы имеем в себе Духа Святого, который пребывает в нас, дает нам силу жить согласно истине. Божья благодать преображает нас, делает нас способными жить праведно, любить Бога и ближнего. И мы хотим жить согласно Божьему закону не для того, чтобы обрести спасение, но потому что мы спасены. Мы хотим жить согласно Божьему закону не потому, что живем со страхом перед наказанием, но потому что любим того, кто умер и воскрес. Любим того, кто умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Братья и сестры, у нас с вами есть все необходимое, чтобы жить праведно, жить согласно Слову Божьему. Иаков напоминает нам об этом. Именно на основании закона свободы мы будем судимы Богом пред судилище Христовым. Это должно, опять же, побуждать нас к жизни в послушании Богу и Его Слову. Однако за этим стихом следует важное предостережение. «Ибо суд без милости, суд без милости, не оказавшему милости. Если ты поступаешь вопреки царскому закону, не проявляя любви, милости, благодати, сострадания к твоему ближнему, если это характеризует твою, всю твою жизнь, тебя ожидает суд без милости, тебя ожидают вечные муки ада. Почему? Почему так строго? Потому что ты не возрожден, потому что ты не знаешь Бога. Отсутствие благодати, отсутствие милости, отсутствие любви к ближнему в твоей жизни является ярким доказательством тому. Друзья, любовь к ближнему – это важный критерий истинности нашей веры в Бога. Смотрите, как об этом пишет Иоанн в своем послании. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий, любящий, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит Бога, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Кто не проявляет милости к своему ближнему, останется сам без милости. Но милующий и искренне любящий ближнего не страшится осуждения». Здесь мы читаем, милость превозносится, или же можно сказать, торжествует над судом. Милость торжествует над судом. Вспомните слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Милость к ближнему – это искренняя любовь его жизни, демонстрирует, что он сам познал милость Бога, обрел эту благодать. Он рожден свыше, и поэтому он может быть свободен от страха перед вечным наказанием в аду. Друзья, мы подошли к концу нашей проповеди. Мы с вами говорили о том, почему лицеприятие так опасно. Лицеприятие несовместимо с подлинной верой. Лицеприятие чуждо Божьему образу мышления. Оно противоречит Божьей сущности, является нарушением Божьего закона, отрицает суть благодати, саму суть благодати. Завершая свою проповедь, я желал бы, чтобы каждый из нас испытал свою собственную жизнь. Не надо оглядываться сейчас по сторонам. Не надо указывать пальцем на другого. Загляните в свое собственное сердце. Испытайте свою собственную жизнь. Не проявляешь ли ты лицеприятие в твоей жизни? Не делишь ли ты людей на категории, классы? Не является ли решающим в отношении с людьми их благосостояние, их влияние, положение, статус, национальность или другие какие-то, я не знаю, там, внешние признаки? Почему в жизни одного человека ты замечаешь каждый сучок, а в жизни другого человека ты не хочешь замечать бревна? Что движет тобой в выборе людей, с которыми ты общаешься, которыми ты себя окружаешь? Кого ты приглашаешь охотно в твой дом? На чьи нужды ты охотно отзываешься и помогаешь, а чьи ты не замечаешь? В чем причина? Почему кому-то в церкви ты особо благосклонен, а другого ты игнорируешь? Подумай, почему некоторые люди в церкви остаются тобой незамечены? Почему бы тебе не пригласить кого-то из них себе домой на обед, чтобы поближе узнать его как человека? Это только некоторые советы, некоторые вопросы, которые помогут нам немного проанализировать свое сердце, свое отношение к ближнему. Конечно, мы сегодня говорили больше о лицеприятии, но как дело обстоит с другими, в кавычках, терпимыми грехами в твоей жизни? Гордость, эгоизм, обида, непрощение, лицемерие, горечь, гнев, зависть, осуждение, сплетни, грубость, жадность, недовольство, неблагодарность, ропот, раздражение, самосожаление, неприязнь. Друзья, это все то, что в глазах Божьих так же мерзко, как прелюбодеяние, как убийство, как блуд. Еще раз хочу сказать, не надо смотреть по сторонам. Если Бог говорил сегодня к тебе, вскрывал грех в твоем сердце, обличал тебя, попроси у Него прощения, проси Его о помощи жить в согласии с Его Словом. Он охотно прощает нас. Он охотно придет на помощь. Его желание, чтобы мы, Его дети, жили в согласии с Его волей искренне любили друг друга. Это то, что Бог желает, чтобы Его имя прославлялось в нашей жизни, и чтобы мы могли стать благословением для людей, которые нас окружают. Аминь. Встанем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Господь, я благодарен Тебе еще раз за Твое живое Слово. Господи, я прошу Тебя, подари свою благодать и милость в жизни каждого из нас. Помоги нам, Господь, не смотреть по сторонам, указывать пальцем на другого. Помоги нам действительно заглянуть в свою собственную жизнь, в свое собственное сердце. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты преображал нашу жизнь, чтобы мы искренне стремились к той любви, которую Ты открыл нам на кресте, чтобы мы любили друг друга жертвенно, невзирая на лица, чтобы, Господь, этим самым мы прославили Тебя, чтобы этим самым мы стали благословением для тех людей, которые окружают нас в нашей жизни. Прости, Господь, меня, где это происходило в моей жизни. Помоги мне, Господь, действительно всем сердцем любить своего ближнего так, как Ты возлюбил меня. Господи, прославься Ты в жизни нашей церкви. Прошу Тебя за тех среди нас, которые сегодня еще не знают Тебя, не знают этой настоящей жертвенной любви. Будь милостив к ним, откройся им в их жизни, чтобы они познали, Господи, Тебя, познали эту удивительную любовь, которая открылась нам на кресте. Славим Тебя, нашего Бога, Творца и Спасителя, который нелицеприятен. Аминь.